Сведения матроса проверил через архивы. В свете найденных документов мне представляется, что и Британия, и Советский Союз что-то скрыли в своих отношениях, а вопрос о первом арктическом конвое в советские северные порты достоин особого рассмотрения. Сейчас я только обращаю внимание на пикантность ситуации. Британия в войне, и ей отчаянно не хватает оружия, а Советский Союз теоретически находился в состоянии мира. И вот воюющая Британия поставляет оружие в страну невоюющую. Ситуация тем более пикантна, что Германия воюет против Британии. Германии тоже недостает оружия, в первую очередь крупных надводных кораблей. И вот Германия тоже поставляет Сталину оружие, в том числе и недостроенный, то есть новейший, тяжелый крейсер «Лютцов». Сталин получал оружие от обеих воюющих сторон. Оставаясь формально нейтральным, он уделял больше внимания вооружению своей армии, чем лидеры тех стран, которые уже были втянуты в войну. Союз с Британией автоматически обеспечивал Сталину, союз с Австралией, Новой Зеландией, Индией, Южной Африкой, Канадой и другими государствами. Можно сказать больше. Если в апреле 1940 года советская дипломатия ставила вопрос об отмене ограничений допуска советских инженеров на американские авиационные заводы, значит, антигитлеровская коалиция уже существовала. И это не домыслы. Американский исследователь Антони Сьютон в 1973 году выпустил книгу «Национальное самоубийство». Книга хороша тем, что автор своей точки зрения читателю не навязывает, но совершенно безжалостно гвоздит по читательской голове поистине убийственными документами. На страницах 80-81 он неопровержимо доказывает существование тайного договора между Сталиным и Рузвельтом. Договор готовился в 1938 году. Сьютон добыл документ Государственного департамента США под номером 800.51 W89 USSR/248. Документ представляет собой отчет посла Джозефа Е. Дэвиса от 17 января 1939 года о завершении работ по подготовке тайного соглашения. В США о существовании тайного договора знали только 4 человека. Учитывая наше искусство хранить секреты, можно предположить, что с советской стороны круг посвященных был несколько более узким. Найденный Сьютоном документ никогда не был опровергнут и даже подвергнут сомнению. А чтобы сомнений не возникало, Сьютон опрокидывает на читателя лавину сопутствующих договоров, начиная с документа Госдепартамента США за номером 711.00111, соглашение, подписанного в марте 1939 года об участии США в строительстве советских подводных лодок. Далее Сьютон приводит бесконечные списки американских стратегических поставок в СССР. Этот список предвоенных американских стратегических поставок можно сравнить только с бесконечным списком стратегических поставок в ходе войны. Когда читаешь эти списки, перестаешь понимать, чем американские военные поставки Сталину отличались от предвоенных. И приходишь к выводу – ничем. Американский конвейер помощи Сталину был включен в начале 30-х годов. В январе 1939 года поток американских стратегических материалов набрал головокружительную скорость и сокрушительную мощь, и до конца войны уже не останавливался. Сталин мог творить в Европе все, что считал нужным, но выше морального эмбарго наказаний не получал. Вот она, сталинская готовность к войне. Сталин заручился американской поддержкой до того, как германские танки взломали польские пограничные шлагбаумы. Но в тайном советско-американском соглашении таилось нечто большее, чем бескорыстная готовность Рузвельта помогать Сталину. Каждый, кто подписывал договор со Сталином, плохо кончал, в том числе и Адольф Гитлер. Ибо договор со Сталином был договором с дьяволом, тут выиграть нельзя. Это относилось и к Рузвельту. Сделав только один первый шаг, согласившись на тайные переговоры со Сталином, Рузвельт уже проиграл. Суть проигрыша в том, что американская политическая система задумана так, чтобы не позволить никому, и прежде всего президенту, иметь слишком много власти. Конгресс ужасно не любит президентов, которые ведут тайные переговоры, с народными избранниками не советуясь. Согласиться на тайные переговоры со Сталином, не поставив в известность Конгресс, самоубийственный шаг Рузвельта. Сталин получил материал, который теперь мог Рузвельта убить в глазах Конгресса, прессы и американского народа. Понятно, товарищ Сталин был не так глуп, чтобы уволить с работы товарища Рузвельта. Но такую возможность Сталин получил. Я не знаю, как удавалось Сталину влиять на Рузвельта. Может быть, он говорил «ты не рыпайся, если хочешь и дальше». А может быть, Сталин говорил другие слова, но у Сталина был какой-то механизм влияния на Рузвельта. Эту загадку предстоит разрешить настоящим историкам-профессионалам. Мне эта задача не по силам. С моей колокольни можно видеть только необъяснимую щедрость американского президента и загадочную мягкость, которая была проявлена Рузвельтом с самого первого дня его правления. Помните «Два трактора из Нью-Йорка»? Непонятная уступчивость Рузвельта постоянно ширилась и углублялась и завершилась полной капитуляцией в 1945 году в Ялте. Если смотреть шире, то доброта Запада проявилась с первых дней захвата власти коммунистами в России. Уже в 1919 году Ленин заметил: «Нам приходится руками наших врагов создавать коммунистическое общество». Источник: 8-й съезд РКПБ, протоколы, Москва, 1959 год, страница 20. Эта доброта давала Сталину возможность не опасаться, что кто-то на Западе возмутится его вторжением в Европу. Постоянную благосклонность Запада Сталин закрепил блистательным заключением пакта Молотова-Риббентропа. Толкнув Гитлера в войну, Сталин поставил себя так, что Британия и США вынуждены были переманивать его на свою сторону. Маршал Советского Союза Захаров о пакте Молотова-Риббентропа писал: «Возникли выгодные предпосылки для создания в будущем антигитлеровской коалиции». Источник: «Новая и новейшая история», 1970 год, номер 5, страница 27. Это работа гения. Сталин заключил союз с Гитлером и тем самым создал условия и предпосылки для союза против Гитлера. Через много лет после первых публикаций глав из «Ледокола» архивы чуть приоткрылись и выплыли подтверждения. Речь Сталина 19 августа 1939 года. «Доступа к ней я иметь не мог. Если бы на меня работали все разведки мира, то они тоже к сталинскому архиву, надеюсь, пробраться не могли. Но много лет назад эту речь я вычислил. Она должна была быть. До 18 августа 1939 года включительно была одна политика, а 19 августа она резко изменилась». В этот момент Сталин должен был в ближайшем кругу соратников объяснить свой маневр. Вираж был крутой до головокружения, а каждый член Политбюро должен понимать свой маневр, иначе руководить страной и мировой революцией невозможно. После такого виража все члены Политбюро должны были потерять ориентировку. И Сталин, как любой командир в непонятной обстановке, должен был начинать решительно и просто. «Ориентирую. Я не предполагал, а просто знал, что выступление Сталина в этот день было. И знал о чем. Меня не волновало, что подтверждений нет. Не беспокоил даже вопрос, была записана сталинская речь или нет. И если записана, сохранилась ли в архиве или была уничтожена. Я говорил и писал об этом выступлении как об установленном факте. Признаю, в моей уверенности присутствовал элемент нахальства. Вся официальная наука отрицала возможность такой речи и самого заседания Политбюро в тот роковой день 19 августа 1939 года. И вот в 1994 году речь найдена. В ней товарищ Сталин сказал: «Позже все народы, попавшие под защиту победоносной Германии, тоже станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции». 19 августа 1939 года Сталин знал, что начинает Вторую мировую войну. Знал, что Германия начнет захваты и тем самым превратит все страны, как захваченные, так и не захваченные, в союзников СССР. Потому, начиная с 19 августа 1939 года, антигитлеровская коалиция не могла не возникнуть. С этого момента она была обречена на неизбежное возникновение. Вы можете меня называть любыми словами, но я восхищен и очарован Сталиным. Это был зверь, кровавое, дикое чудовище, а еще гений всех времен и народов.